Глава 7. Трое в дороге. До Пригорья они добрались без всяких происшествий. На тракте все было по-прежнему спокойно. С белых холмов приближался большой обоз. Хоббиты-погонщики казались веселыми, беззаботными, и на вопрос Фолка охотно ответили, что дорога была спокойна, лучше не придумаешь.
«Ну что, переночуем здесь или все же дальше поедем?»
Обратился Рогволд к Торину и Фолка.
«На ночь глядя»,
— усомнился гном, посматривая на заволакивающееся низкими тучами небо.
«А вдруг дождь? Где прятаться будем?»
«Не волнуйся, переночуем в Астере. Это деревенька, милях в 10 к северу по зеленому тракту. Там и двор постоялый есть, и неплохой причем. А то здесь мы на всю зиму застрянем. Ну, поехали».
«Уговорил».
Махнул рукой Торин.
«Пошли, Фолка, мешки навьючим!»
Пока гном расплачивался с Барлеманом, Фолка вывел нагруженных лошадок на улицу. Проходившие люди косились на них с недоумением. Куда это они собрались под вечер? Рогволд ждал, сидя в седле. Вскоре появился Торин, неся на плечах мешок с пленным карликом. Они простились с вышедшим на крыльцо Барлеманом и, опасливо косясь на лохматые тучи, тронули коней. Их путь лежал на север. Зеленый тракт был так же широк, как и западный. Ехать по нему оказалось легко и приятно. Вокруг тянулись обжитые, тщательно возделанные земли пригорянских выселок. Мелькнул дорожный указатель «Белые холмы». Слева постепенно придвинулись поросшие лесом гряды, которые Фолка с Торином видели на подъезде к Пригорью. Справа лежали широкие поля, перемежающиеся рощами. Изредка попадались овраги. В отличие от западного, по зеленому тракту шло и ехало куда больше народу, путники практически не оставались в одиночестве. Здесь тоже предпочитали ездить группами, но за 2 часа пути им трижды встретился конный патруль арнарцев. На придорожных холмах видны были высокие сторожевые вышки, и на них стояли воины в полном вооружении, с большими луками, внимательно оглядывающие округу. У Фолка отлегло от сердца. Здесь чувствовалось присутствие сильной, уверенной в себе власти. В Астер, деревню дворов на 40, они приехали уже вечером. Начинал накрапывать дождь. Жадные тучи поглотили багряный закатный свет. Стало холодно и промозгло. И Фолка несказанно обрадовался, увидев в полумиле ласковые огни в окнах домов. По дороге они разговаривали мало. Рогволд что-то напряженно обдумывал, неразборчиво бормоча себе под нос и временами приставая к Фолка с вопросами о подробностях пережитого хоббитом в могильниках. Фолка путался в словах, пытаясь выразить невыразимое, но, тем не менее, Рогволд остался доволен. Гном прислушивался к их беседе, а потом надвинул капюшон и погрузился в свои мечтания. Они миновали ворота, составленные из 3 жердей, более напоминавшие вход в загон для скота, и подъехали к невысокому, но крепкому и недавно подновленному частоколу. У настоящих ворот стояла стража, местные жители с дубинами и копьями. Они на чем свет ругали этих дармоедов-дружинников, заставивших их отложить важные домашние дела и вылезти наружу в этот дождь и слякоть. Путников они пропустили без всяких вопросов, будучи всецело поглощены подыскиванием соответствующих прозвищ дружинникам. Торин, Рогволд и Фолка беспрепятственно въехали в деревню. Постоялый двор оказался полон, и им предложили устраиваться в сеном сарае, но зато вынесли превосходный, хотя и простой ужин. После какого-нибудь часа криков и споров им удалось отвоевать себе место. Они наскоро поели, накормили карлика и улеглись спать. Гном и Рогволд заснули на удивление быстро, а к Фолка сон долго не шел.
«Все взаимосвязано», —
подумалось ему.
«И карлики, посланные к Эссенгарду за орками, и налеты на дороге, и эти необъяснимые события в могильниках. Все связано. Но как это доказать другим? Еще и насмех подымут».
Он поиграл своим новым кожаным поясом с висящими на нем метательными ножами.
«Ай, хорошо все же, что я тут».
С этой мыслью он и уснул. Утро выдалось серое. Над деревенькой нависли низкие косматые тучи. Время от времени накрапывал мелкий дождик. Фолка проснулся поздно. С самого раннего утра ему не давала спать суета отъезжавших постояльцев, и, как только стало чуть потише, он вновь крепко уснул. Разбудил его Торин. Он притащил дубовый ушат с водой. Умылся сам и плеснул в лицо хоббиту. Тот дернулся, чихнул, замотал головой и сел на постели, точнее, на кипе сена, застеленной плащами.
«Как спалось, Фолка?»
– приветствовал хоббита Рогволд.
«Давайте есть, да, и в дорогу. Мы и так тут подзадержались. А мне еще надо кое с кем переговорить».
Рогволд скрылся за углом сенного сарая, служившего им ночлегом. Хоббит и гном принялись за еду.
«Хорошо бы сегодня до Хемпсала добраться», –
задумчиво сказал Торин.
«Отсюда миль 30».
«А ты уже бывал здесь, Торин?»
«Конечно. И не один раз. Дорога хорошая. Поселения тянутся до самого города. Здесь-то что? Здесь идти одно удовольствие. Не то что в глухоманье».
Гном вздохнул.
«Там сколько ни иди, ни жилья, ни еды. Что на себе тащишь, тем и пробавляешься. Спать негде. Костерок сложишь, плащом накроешься и засыпай как хочешь. И от дождя не спрячешься, и от ветра. Ох, нелегкая дорога будет, брат Фолка. Смотри, не передумай потом. Лучше уж сейчас».
Гном опустил голову и умолк. Наступила неловкая пауза. Фолка не мог произнести ни звука. Было нестерпимо стыдно. Нет, теперь он не повернет назад за все пиво Бекланда. Мучиться потом всю жизнь, проклиная свое малодушие, и терзаться горьким сознанием безвозвратно ушедшего времени, растраченных впустую лет. Нет, уж лучше вперед. В глухоманье, в могильники, в Мордор, наконец. Обратной дороги нет.
«Доедай, остывает», —
глухо сказал Торин, тоже не поднимая глаз.
«Надумал? Говори уж, не томи».
«Я иду с тобой», — выдавил из себя хоббит.
«Вот и хорошо»,
— откликнулся гном светлее.
«Куда это Рогволд запропастился? Давно уже выходить пора».
Он встал и направился к выходу. Они ждали ловчего минут 15, но тот все не появлялся. Терпение у Торина лопнуло, и он отправился на поиски, строго-настрого наказав хоббиту не отходить от поклажи и не спускать глаз карлика, привязанного тут же к одной из жердей. Фолка послушно кивнул и от нечего делать достал свои ножи и принялся кидать их в стену. Получалось, надо сказать, недурно. За этим занятием его и застали внезапно появившиеся ловчий и гном. Оба выглядели встревоженными и озабоченными. Не вдаваясь в долгие разговоры, они тут же принялись собираться, велев хоббиту седлать коней. Через несколько минут они уже выезжали за ворота постоялого двора. Фолка озябко кутался в плащ. Ветер не стихал, да и моросящий дождик никак не улучшал настроение. Мелкие капли секли лицо. Пришлось надвинуть капюшон так, что дорогу было видно только перед самой мордой пони. Гном и Рогволд ехали рядом, и старый сотник рассказывал услышанные утром новости.
«Говорят, пришел новый рескрипт о налогах. Опять повышают для содержания дружины. Народ слегка ворчит, но понимает, что с разбойниками управляться как-то надо. Недавно приехали люди с северо-востока. Ищут места для поселения. На границе, рассказывают, сейчас слишком опасно. Отряды ангмарских арбалетчиков проникают в Арнор и чинят большое разорение. Люди кое-как пытаются отбиваться, но села быстро пустеют. Их занимают новые и новые отряды дружинников. Но толку пока что не видно. Один приезжий из Ануминоса сказал, что в столице этой осенью скопилось невиданное количество гномов с востока. Кое-кто из них пришел на заработки, но большинство ничего не делает, не продает и не покупает, а целыми днями дерет горло в тавернах. Споры очень горячие, но до драки дело пока не дошло. Кое-кто считает, что гномы Туманных гор собираются идти на Ангмар войною. Другие же утверждают, что ничего подобного. Наоборот, гномы хотят заключить с Ангмаром союз. Тогда-то они всем и покажут.
А про Пригорье ничего не слышно?
Спросил Торин, поудивлявшись вместе со всеми последнему сообщению. Он тоже был удивлен. Ведь в самих Туманных горах гномов осталось не так много. Они ушли очень глубоко, и дела земные их касаются мало.
«Про Пригорье ничего», — ответил Рогволд. «Погоди. Рейд продлится никак не меньше 3-4 дней. К тому времени мы успеем покрыть уже полдороги».
«А про могильники?»
— не унимался Торин.
«Не может быть, чтобы ничего не говорили. В жизни не поверю».
«Про могильники говорили», — понизил голос Рогволд. «Не думай, Торин, они тут не слепые. Только смотрят со своей голубятни. Ворчал тут один такой, пока я еду брал.